Российская летопись.
В эфире 146-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте. В этом выпуске УНР и еще 15 украинских республик. Невозвращенец Каташихин. Графоман граф Хвостов. 20 ноября 1917 года была провозглашена Украинская Народная Республика. Именно ее нынешние киевские власти вроде бы называют предтечей современной государственности. Поэтому стоит поговорить об УНР, без гнева и пристрастий, как говорил римский историк Тацит. Только факты и никаких фантазий. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
Все началось в марте 1917 года, когда представители разных местных партий, полупартий, шарашек и кружков по интересам создали общий центр – Украинскую Центральную Раду. Ее главой стал историк Михаил Грушевский, тот самый, что изобрел термин «Украина-Русь». Рада выступила тогда лишь за автономию Украины в составе России. В декларации так и говорилось. Пусть будет Украина свободной, не отделяясь от всей России, не порывая с государством русским. Пусть народ украинский на своей земле имеет право самостоятельно приводить в порядок свою жизнь. А после Октябрьской революции Рада заявила о создании Украинской Народной Республики в составе России. И только в январе 1918 года Рада объявила о независимости УНР. Однако к этому времени на территории Малой России уже существовало еще одно государство. Месяцем ранее в Харькове была образована Украинская Советская Республика. А уже 3 марта 1918 года большевики заключили сепаратный мир в Брест-Литовске, по которому Германия оккупировала большую часть Украины.
Немцы образовали в Киеве марионеточное правительство во главе с гетманом Скоропадским. Страна получила пышное название «Украинская держава». Но этот карнавал продолжался недолго, до осени 18 года. После окончания Первой мировой войны и революции в Германии режим Скоропадского пал. Украинскую державу сменила Украинская Народная Республика во главе с директорией, которую возглавил Симон Петлюра. А вообще-то за время гражданской войны на современной территории Украины существовало по меньшей мере 16 самопровозглашенных республик. Были, например, Одесская Советская Республика, Советская Социалистическая Республика Тавриды, Донецко-Криворожская Советская Республика. В марте 1919 года Съезд Советов провозгласил о создании Украинской Советской Социалистической Республики. Конечно же, при решающей поддержке Красной Армии, которая к началу 20-го года почти полностью освободила Украину от белогвардейцев, махновцев и поляков. Причем из Москвы большевистское руководство вновь и вновь подчеркивало ленинский принцип права нации на самоопределение. Дескать, бери независимости столько, сколько сможешь утащить за пазухой, не пойман где, не вор. Впрочем, сразу предварю лишние мысли – поймали всех. Так что самоопределение было излишней декларацией. Все уже определились. 30 декабря 1922 года был образован Союз Советских Социалистических Республик. После этого большевики щедрой рукой отдали в состав УССР всю Новороссию и еще большое количество земель, которые никогда не считались какими-то специфически украинскими. Вообще замечено, что большевики в первые годы своего правления весьма легко распоряжались доставшимися им землями. Почему? Если исходить из житейской обывательской логики, то вполне понятно. Досталось-то все почти за даром, потому и не очень-то и жалко. Нашел чернец клобук – не скачет, а потерял – не плачет. Сталин-то позднее был куда более бережлив. И, думается, нынешним киевским властям следовало бы преодолеть Буриданову нерешительность и все-таки определиться, какую государственность они наследуют – УНР или УССР. Если УССР, то придется забыть о декоммунизации, поскольку весь смысл, да и территории этого государства были коммунистическими. И создано оно было коммунистами, и расширялось благодаря коммунистам. Тут все строго, без сантиментов, не поскачешь. Если УНР, то это небольшая территория, без Харькова, Сум, Луганска, Донецка, Херсона, Николаева, Одессы и многих других территорий. Еще на всякий случай напомню, Западная Украина со Львовом была и вовсе присоединена к СССР накануне Второй мировой войны. А о Крыме вообще вспоминать не стоит. Если уж и говорить о его исторической принадлежности и зависимости, то Османская империя имела когда-то гораздо больше прав на полуостров, нежели у СССР. Но таких государств уже не существует, канули в историческое небытие. Кстати, в сочинениях французского философа Жана Буридана притчи об осле не найдено. В ноябре 1667 года в Стокгольме был казнен невозвращенец Григорий Карпович Каташихин.
Первый раз писец польского приказа Гришка Каташихин попал в хроники в середине 1650-х годов, когда пропустил в титуле царя Алексея Михайловича слово «государь». Зато и был бит батагами. Впрочем, молодой человек, видимо, был смышленным. Вскоре его стали привлекать к участию в дипломатических переговорах. В 1661 году в составе посольства боярина князя Ивана Семеновича Прозоровского и Афанасия Лаврентьевича ордена Нащекина Каташихин участвовал в подписании со шведами Кардийского мира. Вскоре он получил чин подьячьего посольского приказа, плавал в Стокгольм за утвержденным экземпляром мирного договора. Дорогого гостя шведы встретили пышно, почетно, назначили большое содержание. Все это, конечно, пощекотало самолюбие худородного Гришки Каташихина.
Тем более, что народные дела у него шли не очень. На его отца, казначея одного из московских монастырей, завели дела о растрате. Сумма оказалась ничтожной, но, видимо, кто-то донес, что Карп Каташихин живет не посредством, имеет богатый дом. По суду дом конфисковали. Сын Григорий ничем помочь не мог, занимал слишком ничтожный пост и не был хож к высшим сановникам. После этого дела у него пошли из рук вон плохо. Отец материально ему помогать не мог, а у Григория была уже семья. Жалование же было скромным, не по запросам. И вот тут-то и подсуетился комиссар шведского подворья в Москве Адольф Эберс. Он без дальних околичностей предложил Каташихину передавать ему секретную информацию, которую располагал ответственный работник посольского приказа. За 40 рублей, солидную по тем временам сумму, Каташихин сообщил Эберсу, на какие уступки готово было пойти русское правительство в переговорах со шведами. Эберс передал эти сведения в Стокгольм, не преминув сообщить, что завербованный им агент – русский по происхождению, но добрый швед по своим симпатиям. И что де Каташихин будет постоянно докладывать ему о делах в посольском приказе и о всех ему известных тайных планах правительства царя Алексея Михайловича. При этом Эберс отчитался перед своим начальством, что потратил на агента ни много ни мало 100 червонцев. Разницу между двумя суммами лукавый шведский дипломат, естественно, положил себе в карман. Впрочем, этот трюк вполне можно назвать одним из элементов тайной дипломатии. Так было и будет всегда. А что же Каташихин? Видимо, мало в юности его поучили батагами. Но одно он понимал четко – за государственную измену ему одними батагами не отделаться. Запахло дыбой и плахой. Впрочем, забегая вперед, можно сказать, что Каташихин всю свою жизнь далеко от плахи-то и не отходил.
В 1664 году он был послан под Смоленск, где велись мирные переговоры с поляками. Но вскоре, захватив секретные дипломатические бумаги, переметнулся на сторону поляков. В прошении на имя польского короля Яна Казимира он пообещал рассказать все, что знал о планах московского правительства. Король велел платить Каташихину по 100 рублей в год. Однако вскоре до изменника дошло известие, что Москва собирается требовать его выдачи у властей Речи Посполитой. Каташихин убежал в немецкий Любек. А потом, когда деньги закончились, он подался в Нарву, принадлежавшую тогда шведам, и бросился в ноги тамошнему генерал-губернатору Якову Таубе с мольбой о помощи. Тот накормил и приодел Каташихина и запросил о нем Стокгольм, что дальше делать с перебежчиком?
А пока ждали ответа о местонахождении Каташихина, прознали русские власти, потребовали выдачи вора. Но Таубе сказал посланнику из Москвы, что Гришка Дея уже куда-то бежал. А тем временем тайно посадил Каташихина на шведский корабль, который направлялся в Стокгольм. Власти Швеции предоставили ему политическое убежище, жилье и денежное содержание. По елику он нужен нам ради своих сведений о русском государстве. Со слезами благодарности Каташихин выслушал шведский указ и клятвенно заверил новых хозяев, что будет служить королю Швеции верой и правдой, а если изменит, то будет достоин смертной казни безо всякой пощады. И подпись поставил. Поначалу в шведских бумагах его именовали Грегори Катасикни, а потом Каташихин скрылся под новым именем – Иоганна Александра Селецкого. И тут же принялся по заданию шведских властей за написание подробного сочинения о России. О чем Каташихин писал? О том, в чем прекрасно разбирался, об устройстве русской бюрократической машины, о русской армии, об отношениях царя с иноземными государями, о придворных церемониалах, об организации торговли и местного управления, о жизни различных сословий. При этом Каташихин постоянно сравнивал русские обычаи со шведскими, отдавая, естественно, предпочтение последним. И во всех 13 главах его опуса проскальзывает сарказм и обида на то, что русские правители и вельможи все настолько глупы, что не смогли по достоинству оценить государственные способности, пусть и худородного, но умного подьячьего посольского приказа. Сочинение Каташихина понравилось его заказчикам, шведские власти засекретили труд. А сам сочинитель после столь обширной работы заскучал, начал пьянствовать. Благо, у него был постоянный собутыльник, переводчик с русского Даниил Анастасиус, в доме которого Каташихин проживал. Этот толмач был великим пьяницей, но однажды в августе 1667 года случилась беда. Пьяный Анастасиус приревновал пьяного Каташихина Селецкого к своей жене, заявив, что его собутыльник-квартирант с ней состоит в любовной связи. Причем, как потом выяснится, это обвинение было небезосновательным. Между двумя пьяницами завязалась драка, в ходе которой Каташихин нанес мужу-рогоносцу 4 удара испанским кинжалом, после чего тот испустил дух. В общем, типичное бытовое преступление. Суд над бывшим агентом был скорым, поскольку в Стокгольм прибыл русский посол Иван Леонтьев и тут же потребовал выдачи Каташихина. Шведские власти этого допустить не могли, тогда бы в Москве узнали о сочинении перебежчика. Улаживать этот деликатный вопрос поручили королевскому вельможе Перу Браге, потомку прославленного астронома Тихо Браге. Он заявил Леонтьеву: «Конечно, Стокгольм слишком дорожит миром с Россией, и мы не стали бы задерживать вашего предателя, но он совершил преступление в Швеции». Посему и будет лишен головы здесь же, на площади нашей столицы. После казни его тело будет анатомировано в клинике Упсалы. «А это еще зачем?» – удивился русский посол. «Для науки», – пояснил пэр Браге. И предложил Леонтьеву почетное место неподалеку от эшафота, на котором будут казнить преступника. Вскоре Каташихина казнили, его тело передали в анатомический театр университета в Упсале. Позднее из останков перебежчика сделали отличный скелет, который потом еще очень долго служил наглядным пособием для студентов-медиков.
А с воцарением Петра I сочинение Каташихина по понятным причинам утратило свою актуальность. Однако его историческая ценность с годами только возросла. Рукопись сочинения Каташихина находилась в шведском переводе в нескольких библиотеках в Швеции. Известно, что король Густав III сообщал о рукописи Екатерине II, которая якобы собиралась ее переписать. Но из-за вскоре начавшейся войны со Швецией не смогла этого сделать. Кстати, в России к этому времени уже никто не помнил о перебежчике Каташихине. А то, что он написал целое сочинение, было ведомо только шведским историкам и дипломатам.
И только в 1837 году профессор Гельсингфорского университета Сергей Васильевич Соловьев, которого не надо путать с историком Сергеем Михайловичем Соловьевым, нашел шведский перевод сочинений Каташихина в Стокгольмском государственном архиве. Причем это была случайная находка. Соловьев вообще-то занимался розыском русских документов и государственных актов, вывезенных шведами из Новгорода в смутное время. Соловьев заинтересовался находкой, продолжил поиски, и в 1838 году он отыскал и оригинал сочинений Каташихина. Чтобы избежать недоразумений, ученые Петербурга провели тщательную почерковедческую экспертизу. Сличили почерк Каташихина с его же старыми подписями в делах посольского приказа. И лишь после этого рукопись была издана в России. Первоначально труд Каташихина назывался «О некоторых русских церемониях». Позднее в отечественной историографии утвердилось другое название «О России в царствование Алексея Михайловича». Так, труд предателя и невозвращенца стал одним из важнейших источников по истории России XVII века. В ноябре 1835 года скончался граф Дмитрий Иванович Хвостов. На государственном поприще он достиг степеней известных – обер-прокурор Святейшего Синода, сенатор. И все это благодаря родству с Суворовым. Хвостов был женат на племяннице великого полководца.
В начале карьеры Хвостов был произведен императрицей Екатериной II по просьбе Суворова в камер-юнкеры. Это показалось придворным странным. Хвостов доселе никогда не был приглашенным ко двору. Один из приближенных государыни осмелился заметить ей об этом. «Что мне делать?» – отвечала Екатерина. «Я ни в чем не могу отказать Суворову. Я бы этого человека сделала фрейлиной, если бы Александр Васильевич этого потребовал». А сардинский король в уважении заслуг Суворова в итальянском походе пожаловал Хвостову даже титул графа.
Но все это мелочи по сравнению с величайшей графоманией Хвостова. В истории литературы он приобрел репутацию бездарнейшего поэта, при этом убежденного в собственной гениальности. Хвостов серьезно воображал себя истинным поэтом, которого сможет оценить только потомство. А Пушкина он снисходительно считал своим преемником. Начало басни Хвостова «Змея и пила». «Лежала на столе у слесаря пила, не ведая зачем, туда змея пришла». Или другая басня «Мужик и лев» с намеком на Кутузова и Наполеона. Мужик представлен на картине. Благодаря дубине он льва огромного терзал. Полет фантазии Хвостова был необычайен. В его стихах осел лезет на рябину и крепко лапами за дерево хватает. Голубь разгрызает зубами узелки. С ума надувается от вздохов, а уж становится на колени. Остроумный поэт Александр Федорович Воейков при этом говорил, что и у Хвостова есть несколько достойных стихов. Например, «Потомство не страшись, его ты не увидишь». Или «Выкрадывать стихи – неважное искусство». А когда у Хвостова случался порядочный стих, Воейков говаривал, «Это он так, нечаянно промолвился». Хвостов издал несколько собраний своих сочинений, которые раздаривал знакомым, отправлял в различные учреждения и даже церковным иерархам. Мало того, убежденный в своем призвании, граф рассылал и свои бюсты. Кроме того, Хвостов любил посылать, что ни напечатает, ко всем своим знакомым. Карамзин и поэт Дмитрий всегда получали от него в подарок его стихотворные новинки. Отвечать похвалою было, конечно, затруднительно, но Карамзин не затруднялся. Однажды он написал к Хвостову, разумеется, иронически: «Пишите, пишите, учите наших авторов, как должно писать». Дмитриев очень укорял историка, говоря, что Хвостов будет всем показывать это письмо и им похваляться. «А как же ты напишешь?» – спросил Карамзин. «Я пишу очень просто», – отвечал Дмитриев. «Он пришлет ко мне оду или басню, а я отвечаю ему: ваша ода или басня ни в чем не уступает старшим сестрам своим. Он и доволен, а между тем это правда». Карамзин в ответ рассмеялся.
Говаривали, что на почтовых станциях он в ожидании лошадей читал станционным смотрителям свои стихи, и они тотчас давали ему лошадей. Однажды Хвостов долго мучил чтением стихов своего племянника-драматурга Кокошкина. Наконец, тот не вытерпел и говорит графу: «Извините, дядюшка, я дал слово обедать, мне пора. Боюсь, что опоздаю, а я пешком». «Что же ты мне не сказал, любезный?» – отвечал Хвостов. «У меня готова карета, я тебя довезу». Но только они сели в карету, Хвостов выглянул в окно и закричал кучеру: «Ступай шагом!» А сам поднял стекло кареты, вынул из кармана тетрадь и принялся запертого Кокошкина опять душить чтением.
Иногда эта метромания обходилась графу Хвостову недешево. По воспоминаниям, летом 1822 года несколько петербургских литераторов, в том числе и Иван Андреевич Крылов, нанимали на общий счет дачу. Иногда бывали у них и чтения. В этом маленьком обществе прозвали Крылова Соловьем. Вдруг является к ним граф Хвостов с стихами певцу Соловью. Ему объяснили, что если кто хочет быть членом их общества, тот должен покоряться их правилам, что они готовы его слушать, но за каждое рукоплескание у них положена с автора бутылка шампанского. Граф Хвостов начинает читать. За каждым куплетом раздается рукоплескание, за каждым необыкновенным стихом в его роде опять рукоплескание. И началось так много, что автор должен был отплатиться таким количеством шампанского, которое стоило ему довольно дорого. При этом Хвостов был незлобив, прощал шутников, трунивших над ним, материально помогал молодым литераторам. Именно Хвостов ввел в русскую поэзию понятие «березки» как символа Родины. И он первым в нашей литературе стал писать о подвиге Ивана Сусанина. Суворов любил Хвостова, хотя просил свою племянницу, чтобы она убедила мужа отказаться от стихоплетства, из-за которого он заслужил в столице прозвище «Митюхи Стихоплетова». Когда Суворов уже лежал на смертном одре, к нему пришел Хвостов, встал на колени и поцеловал почти холодную руку полководца. Суворов сказал ему: «Любезный Митя, ты добрый и честный человек. Заклинаю тебя всем, что у тебя есть святого, брось свое вершеслагательство. Пиши, уж если не можешь превозмочь этой глупой страстишки, стишонки для себя и для своих близких, а только отнюдь не печатайся. Помилуй Бог, это к добру не поведет, ты делаешься посмешищем всех порядочных людей». Граф Дмитрий Иванович, уходя от умирающего, плакал навзрыд. За дверями его обступили родные и знакомые по петербургскому свету. Спрашивали о здоровье Суворова. «Увы», – отвечал Хвостов, отирая платком слезы. «Хотя еще и говорит, но без сознания, бредит». Хвостов как-то написал: «Суворов мне родня, и я стихи плету». Полная биография в нескольких словах, заметил Блудов, будущий граф и государственный муж. Тут в одном стихе все, чем он гордиться может и стыдиться должен. Кстати, Хвостов упоминается Пушкиным в поэме «Медный всадник». Граф Хвостов, поэт, любимый небесами, уж пел бессмертными стихами несчастье Невских берегов. Тот же Карамзин в письме к Дмитриеву как-то заметил: «Я смотрю с умилением на графа Хвостова, на его постоянную любовь к стихотворству. Это редко и потому драгоценно в моих глазах. Он действует чем-то разительным на мою душу, чем-то теплым и живым. Увижу, услышу, что граф еще пишет стихи, и говорю себе с приятным чувством: вот любовь, достойная таланта. Он заслуживает иметь его, если и не имеет». Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».